для уральских широт. Вот вам Пермский разворот.
05. Здравствуйте, друзья. Дневной разворот на Пермском эхе продолжается. Экватор пройден. Роман Попов, Анна Букатова у микрофонов. А с нами уже в гостях Сергей Полищук, замечательный наш астроном. И мы сейчас перейдем к Сергею, пока лишь просто поздороваемся. Здрасте.
Всем добрый день. Добрый.
Да, перейдем. Вот мы в каком ключе. Мы обязательно поговорим про большой парад планет, летящую комету, затмение. И пытаемся с вами понять, что все это значит, если это хоть что-нибудь дозначит. Но для начала, ребята, о важном. О погоде за окном. Тем более, что, конечно, не температурный рекорд, но уже те самые плюс 35, которые так ждала Анна с утра.
Погода.
Итак, плюс 35.
Плюс 35. 35, не 37. Можно уже говорить, что не видать нам отметки в истории и температурный вот этот вот рекорд мы все-таки сегодня не зафиксируем. Ну да и ладно, зато меньше тепловых ударов, видимо, будет у нас. Уже переменная облачность без осадков, конечно, ветер сменил направление на северный, порывы до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и влажность воздуха 42%. Синоптики обещали сегодня с утра до 36, со знаком плюс, конечно, но вот уже поменяли свои прогнозы на плюс 35.
Высокий ультрафиолетовый индекс. Выходите из дома в панамке обязательно, вот прям не забывайте, пожалуйста. Да и вообще не появляйтесь по возможности на солнышке еще как минимум часа 3. И тогда, может быть, как-то сможете получше себя уберечь. Световой день длится 17 часов 29 минут. Солнце взошло в 4:37, зайдет в 22:06. На убывающей Луне мы приспокойно магнитном поле, так что кроме жары вроде как ничего и не угрожает. Но все, переходим уже к теме звездной. Астроном Сергей Полищук. Сейчас Анна вас представит вообще по полной программе.
Руководитель астрономического клуба «Телескоп».
Расскажет нам в первую очередь о комете. Я правильно понимаю, что у нас уникальная такая штука, как-то очень близко к Земле комета находится и будет находиться еще некоторое время. Что за комета?
На самом деле, да, штука очень интересная. Мы в этом году ждали две кометы, и они, в общем, не оправдали наши ожидания. Кометы разрушились, и, в общем, мы ждали, что в июле будет у нас зрелище интересное, что все люди планеты могут посмотреть кометы, но комета Сван, комета Атлас, они были разрушены. То есть они, их ядра не выдержали, они распались просто-напросто. Но тут у нас появилось новое тело, оно не просто так появилось, ее с марта наблюдали. Уже эта комета C/2020 F3 Neowise.
Слушайте, вот такие интересные названия у этих комет.
Конечно. Здравствуйте, как вас зовут? Меня Роман, а меня C/2020.
Я могу смотреть только R2D2, конечно, но что, да. Если вкратце, что это значит?
Да? То есть, на самом деле, астрономы долгое время приходили вообще к системе классификации комет, как их называть. Если раньше комету называли, там, условно говоря, там, весенняя комета там, 1638 года, да, условно говоря, потом после того, как Галлей вообще рассчитал орбиту у кометы, и ей присвоили имя Галлея. Да, стала комета называться Галлея. То сейчас кометы называют таким образом. У них обязательно должен быть год 2020, значит, это в 2020 году она была открыта. Си – это значит, что она долгопериодическая. Neowise – это означает, что она была открыта при помощи инфракрасного телескопа космического Neowise. Раньше открывали кометы астрономы-любители, поэтому можем еще увидеть, и сейчас, кстати, они тоже открывают, поэтому можно увидеть, там, допустим, помимо названия какого-нибудь там телескопа, еще там имена астрономов, да, любителей, которые их открыли. Вот, поэтому вот так вот она необычно называется. Но в целом как бы в историю войдет такое имя, как Neowise.
Правда ли, что эта комета самая молодая?
Да, вот вопрос про молодость, да. С одной стороны, считается, что, скорее всего, даже, что она впервые появилась у нас в внутренней области Солнечной системы. О чем это говорит? Почему мы так думаем? Потому что она долгопериодическая, ее период обращения уже сейчас посчитан. Он равняется где-то 4500–6000 лет. Представляете, да?
То слабо, есть, но да.
Да, но вот для того, чтобы представить, ну, вот комета Галлея известная, да, у нее 76. период обращения. Есть кометы, которые до 10 лет. Вот, например, известна комета Черемова-Герасименко, на которой был посажен аппарат Фила, за которым следила вся планета в свое время, да, как села на эту комету аппарат. Она всего движется по своей орбите 6 лет. Понимаете, то есть есть короткопериодическое, есть долгопериодическое. То есть разница между там, 6 или 10 годами и 6 тысячами лет, да, это разница большая. И чем она интересна? Тем, что действительно каждый человек в наших широтах, в северных сейчас в данном случае, ну и в южных в том числе, он может увидеть эту комету. То есть взять хотя бы бинокль, взять фотоаппарат, сфотографировать северную часть, и вы получите фотокометы.
Теперь давайте разберемся вот с чем. Если эта комета у нас появилась впервые, и она, период ее обращения 6 тысяч лет, это значит, что мы ее видим фактически первый и последний раз в своей жизни.
Все верно, да.
То есть это я просто к тому, что помимо прочего мы видим абсолютно уникальное вот для нас, да, в нашей жизни небесное тело. Теперь давайте, Сергей, рассказывайте...
Немножко про уникальность тоже. Вот комету, которую можно было видеть невооруженным глазом, это была комета Хейла-Боба 1997 года. Мне был там, я не знаю, был подростком, уже учился в 7 классе, я видел ее невооруженным глазом. И вот сейчас вот я эту комету вижу. До этого нужно было специально все-таки использовать телескоп. Но, а вот эту комету можно хотя бы в бинокль увидеть, вы ее найдете.
А теперь давайте рассказывайте, как. Вот вы нам перед эфиром говорили, что по большому счету, даже если своими глазами мы эту комету не видим, мы можем с помощью обычного смартфона с хорошей камерой в определенное время ночью наделать кадров и на этих кадрах ее потом найти.
Безусловно. То есть на вашем фотоаппарате или на вашей камере должна быть выдержка. Ну, хотя бы там 5-6 секунд. Если вы сможете поставить свой смартфон на штатив, навести на северную область неба, где самая яркая часть, где находится Солнце.
Северная область неба, это...
Ну, это север. То есть мы сейчас еще переживаем состояние белых ночей относительно, да, у нас астрономический сезон начинается с начала августа, то есть когда темные ночи появляются. Сейчас еще мы видим, что северная часть, она светлая. И вот именно на этой светлой северной части мы видим эту комету. То есть вы можете просто попробовать сделать несколько фотографий вот этой самой яркой части ночного неба. И обязательно она проявится.
Так.
То есть в данном случае мы будем просто увеличивать фотку и в какой-то части фотки ее найдем.
Да, обязательно вы ее найдете.
А можно ли ее увидеть не на фотографии, а вот прямо на небо, смотря, увидеть?
Если зрение у вас позволяет, там, условно говоря, там единица, там у некоторых там бывает там 2 единицы, да, некоторые говорят, что ее видят. Я увижу, говорит, комету. У меня был один из участников наблюдения. Сказал, я, говорит, ее прямо наблюдаю. Я ее не увидел, потому что мне зрение не позволяет этого делать. Но бинокль вам абсолютно даст возможность понаблюдать. Даже какой-нибудь монокль, вот простейшая оптика, которая у вас есть, можете попробовать навестись вот на эту северную часть неба, немножко придется там поискать ее, но в целом вы ее найдете.
Я напомню, что у нас на сайте echoperium.ru есть раздел интервью, и мы сегодня постараемся прямо сегодня выложить рассказ Сергея Полищука, и туда же приоттачим пару фоток. Вот Сергей любезно согласился с нами поделиться. Если вдруг вы не найдете на небе, ну хотя бы на сайте у нас найдите, на echoperium.ru, и там будет вам счастье. А теперь давайте следующее. Ну хорошо, ну посмотрели, ну увидели. И что?
Мой опыт показывает, что встреча с космическими объектами, да, она у нас заложена, я не знаю, на каком-то таком генетическом уровне. Почему? Этим объясняется в культуре вообще популярность астрологии. То есть у людей, я уверен, есть желание связать свою жизнь с космосом. В каком смысле? Чтобы чувствовать, ну что, в общем, весь мир, вот этот космический мир, ты следуешь этому мировому порядку, гармоническому, да? Вот отсюда возникает у многих людей идея того, что а вот как звезды там сошлись, не сошлись, а вот это вот сделать, не сделать, а вот там, не знаю, метеор упал, может, желание загадать. Психологи сказали бы, например, ну, поставь цель, достигни ее, там, не знаю, попробуй, если не получается, там, поработать своими чувствами, да? Но многим хочется, ну, какую-то жизнь, ну, как-то, какие-то факты своей жизни связать с космосом. Ну, не знаю, пары семейные хотят под звездное небо сфотографироваться и так далее. Кстати, у меня даже появился такой этот, такая возможность «Подари космос другому человеку» называется. Можно приобрести сертификат, съездить, посмотреть звездное небо. Все покажу, все расскажу, и будете довольны. вместо таких виртуальных сертификатов там назови именем своей там жены звезду, например, да, которую не найдешь на небе. Вот, здесь история такая. Поэтому я в этом уверен. И когда ко мне группа приходит наблюдать космические объекты, особенно в телескоп, когда ты визуально видишь эти объекты, у тебя появляется такое живое представление о том, как этот мир устроен.
Что мы здесь не одни, что такое планета, что такое...
Да, то есть, что планета Юпитер – это физическое тело, а не божество, например, да, как, например, считали в древние времена, и поэтому, как бы сказать, нужно Юпитер – это остерегаться или как-то там смотреть, совпадает ли у нас по Юпитеру какая-то там комбинация или нет.
От кометы чуть-чуть отвлечемся, потом к ней еще успеем вернуться. Я правильно понимаю, что у нас, помимо прочего, еще пара планет?
Безусловно, большой парад планет.
А большой парад планет, да еще и комета на небе. Если у вас еще не бегут мурашки по спине, то сейчас забегут. Рассказывайте, что такое парад планет или большой парад планет.
Да. Мне хотелось здесь сказать о том, что вот в чем вот разница, например, когда мы видим средства массовой информации, у нас ведь не только еще большой парад планет, у нас еще ночи затмений много.
Да, это будет следующим вопросом.
То есть если для астрологов это все тревожные знаки, то для нас, астрономов, это счастливые знаки. Потому что мы можем все это видеть, все это наблюдать. У нас есть возможность это видеть все собственными глазами. Приходите, я вижу, как взрослые просто радуются, как дети, потому что многим хотелось как-то приблизиться, там, не знаю, к космосу, купить себе телескоп, но они не смогли это сделать, но на таких встречах это можно сделать и понять, как это все устроено.
А теперь что же такое большой парад планет?
Большой парад планет, он происходит раз в 20 лет. Это такая ситуация, когда мы можем в одной области неба площадью там, там около 100 градусов увидеть 6 планет. То есть мы наблюдаем сейчас очень хорошо Юпитер, Сатурн, Марс, Венеру.
Подождите, таких... если те люди, которые к вам на эту экскурсию соберутся, они это тоже смогут наблюдать?
Они все это смогут увидеть. Мы это обязательно понаблюдаем. В течение ночи где-то с 12 до 3 мы это делаем. И это яркие тела, да? Но на самом-то деле между ними затерялись еще Уран и Нептун, которые с трудом можно найти в телескоп. Вот. И еще Меркурий с утра появляется. Поэтому мы сейчас можем видеть Меркурий, Венера, Марс, теоретически Уран, Нептун, Сатурн и Юпитер. 7 планет. Все планеты у нас вот так вот выстроились.
Раз в 20 лет.
Раз в 20 лет, да. Но да. Малые парады планет, они проходят каждый год. То есть по 3 планеты вы можете видеть 2 раза в году на небе.
Сколько по времени будет продолжаться еще этот самый парад планет?
Ну, он на не, в космическом пространстве все происходит не так быстро, да, поэтому мы можем до конца июля относительно это хорошо наблюдать.
А комету также?
А комету до конца июля тоже.
То есть до конца июля у нас и парад планет, и комета на небе. А они в одной части вот звездного неба находятся?
В разных как раз. То есть если комета в северной части, то Юпитер-Сатурн, это начинается уже южная часть, то есть на 180 градусов нужно повернуться и посмотреть до восхода Солнца.
Это я просто к тому, что вы представляете, как это кинематографисты бы сняли, допустим, подбирая не материал для какого-нибудь триллера. Значит, вот это вот такая полусфера, да, где с одной стороны парад планет, а с другой стороны летящая комета. Так, теперь давайте про затмения. Их было 6 штук?
Да, ну вот давайте сейчас вот вспомним. У нас было затмение лунное в январе, потом у нас, да, у нас получается были полутеневые лунные затмения и кольцевое солнечное затмение, которое мы на наших широтах не видим, но его было хорошо видно в Северной Индии, там в Омане и в Центральном Китае. И у нас будет еще одно кольцевое солнечное затмение, не, полное солнечное затмение в Аргентине, правда, в декабре этого года. Угу. То есть, да, всего 6 вместе с лунными.
А если, допустим, мы возьмем те самые затмения, которые были видны вот на нашей части?
В этом году?
Да.
Имейте в виду. Ну вот мы увидели, как лунный диск закрыл краешек Солнца. У меня даже в группе ВКонтакте выложена эта фотография. У нас были облака, конечно, но на 10 секунд у нас Солнце открылось, и мы увидели эту картину, как Луна закрыла край Солнца.
Ага. Нет, ну нет, тогда, слушайте, тогда можно честно сбрасывать затмение со счетов, потому что, ну что там в Аргентине, Ха-ха. Нет, давайте тогда будем тогда брать в расчет комету и парад планет. Мне кажется, этого достаточно, чтобы объяснить и жару в 37 градусов, и пандемию коронавируса, и так далее, и так далее, и так далее. Ну ладно, давайте шутки в сторону. Возвращаемся к комете. С научной точки зрения, помимо того, что это тело молодое, помимо того, что это большая редкость, что-то еще нам интересно в наблюдении за этой кометой, если, допустим, речь идет об ученых? Что-то конкретно в этой комете они могут увидеть?
Хочется сказать по поводу молодой, да? Ну, в принципе, они все примерно одного возраста. Просто когда мы говорим молодой и старый, это значит, что мы многократно ее видели, пролет, да, по нашей Солнечной системе, либо мы ее видим первый раз, да. Вот она интересна тем, что если комета пролетает первый раз, то у нее очень яркая кома. То есть кома – это такое состояние, с греческого переводится «волосы».
Тот
то
самый хвост.
Тот самый хвост, да. Вот все вот, если девушки сейчас вы слушаете, да, знаете, что благодаря вашим волосам комету так назвали, к древней греки. То есть они видели, что вот у девушки есть, там, не знаю, волосы длинные, mm-hmm. да, вот есть хвост, посмотрели на комету, тоже увидели хвост, сказали, тоже кома будет называться. Вот. В чем особенность? В принципе, пока я не увидел какой-то особенности в этой комете, ее интересно поисследовать. У нее виден спектр вот в этом хвосте, да, то есть что такое вот эта комета? Это 5-километровое тело, представляете, да? 5-километровое тело, у которого хвост растягивается на несколько миллионов километров.
Миллионов?
Миллионов, да.
Глаза наши с Романом сейчас округлились, стали тоже
это
немножко...
очень важно. 5-километровое тело. То есть, вот тело летит, ну, представьте, что такое 5 километров? Ну, вот это, например, от Грин Плазы, допустим, до, не знаю, там, до Мотовилихи, например, да? Угу. Вот такое вот тело. Оно образует кому, то есть, вот эту такую оболочку, диаметром 84 тысячи километров, например. Угу. То есть, представьте, у нас Земля для сравнения 12 700. То есть, условно говоря, в 8 раз больше планеты Земля образуется... такая оболочка газовая около 5-километрового тела.
Так.
Вообразите, да? А хвост может достигать, например, расстояния от Земли до Солнца, как, например, было у Хейла Бопы. 150 миллионов километров.
Ну, это огромный такой какой-то комок энергии. Тут сразу вопрос, насколько это безопасно для
это
нас?
Это безопасно. Разряженные газы, они просто то есть хорошо отражают солнечный свет. Они очень легкие, то есть считается, что газовый хвост, плотность этого вещества, он гораздо меньше, чем там, в зажигалках у нас газ вот этот выходит, понимаете? То есть просто мы его видим переизлученным, отраженным вот этих частиц. И солнечный ветер, это как такое давление солнечного света, оно как раз создает и организует этот хвост. То есть оно не просто так вот аморфное состояние такое, да, оно образует прям направление. То есть если комета движется, допустим, к Солнцу, то... хвост в противоположном направлении движения, но когда она прошла перигелий, движется уже от Солнца, хвост будет впереди нее. Ну, кажется у нас, что как будто реактивная сила такая, да, за кометой идет, такой хвост протягивается, как самолет летит, да.
Угу.
Здесь все наоборот идет, то есть именно солнечный ветер выдувает, как будто от Солнца идет такой ветер, и хвостик, он колеблется по потокам.
Вы знаете, Сергей, тут коллеги подсказали, что вы совсем не так давно до самоизоляции, до вот этой истории с коронавирусом, ездили в некую экспедицию, вот как раз искали, наблюдали необычные явления вот небесные. Если я еще ничего не путаю, и коллеги мне не насочиняли.
Ну, мы так наблюдали солнечное затмение в Арабских Эмиратах.
А почему вы туда отправились? Чем необычно это было? В общем, какие необычные небесные явления вы наблюдали в последнее время?
Ну, вот это та же самая история, вот как мы с Романом говорили, что если у нас на территории Перми солнце было закрыто лунным диском совсем чуть-чуть, да, то там это было кольцо. То есть мы попали в полосу солнечного затмения, мы поставили телескоп и наблюдали действительно с утра, как... сходит солнце, уже закрытое луной. Это было такое, в кавычках, мистическое такое ощущение. Почему? Потому что в это время был призыв на намаз, когда мы в арабской стране находимся, и такое вот это пение, такое необычное, такое завораживающее, да, и одновременно затмение. Ну, тут уж начинаешь это, как сказать, невольно это чувствовать, особое пространство. Вот, мы попробовали съездить, действительно, понаблюдать солнечное затмение в определенную точку планеты. Хотим продолжить это делать.
А следующий вопрос к вам. Я знаю, что у вас очень большое количество людей проходит через вас разово, там два, ну, то есть по несколько раз могут прийти. А много ли у вас народу занимается постоянно и вот с вами?
Ну, в основном я занимаюсь с детьми постоянно. То есть у нас во Дворце детского творчества на Сибирской 29 есть как раз возможность по карточке заниматься астрономией. У нас есть обсерватории, есть телескопы. То есть дети могут себе составить представление о том, что такое космос, какие астрономические объекты есть, провести этих наблюдения этих объектов. И потом, когда уже в 11 классе они будут сдавать ЕГЭ, понять, нужно ли им вообще поступать на астронома или нет. Потому что у некоторых возникает фантазия там, в 10 классе у детей. А вот здорово было бы быть астрономом. Но представление о том, что такое астрономия, не совсем понятно. Вот, поэтому мы стараемся это делать зараньше, где-то вот уже с 5 класса дети могут записываться. У меня есть вариант для взрослых. Я в свое время столкнулся с тем, что взрослые говорят, ну вот детей, с детьми вы занимаетесь, а взрослым-то вы что-то можете предложить? Я говорю, ну вот у нас в кинотеатре «Пример» есть там раз в две недели лекции. Цикл «Загадки Вселенной» у меня называется. От того, как мы наблюдаем солнечную систему Земли и до края Вселенной, условно говоря. Проходим все черные дыры, галактики, туманности, как родилась Вселенная и так далее, с точки зрения современной науки.
Скажите, пожалуйста, у нас силен вот этот вот провал в головах взрослых людей? Дело в том, что у меня вот, например, в школе астрономии не было.
И у меня, я его тоже хотела про это спросить.
Вот. И у меня не было.
Вот, и, соответственно, как долго приходится нам, вот таким вот, как мы с Аней, объяснять вообще, что такое астрономия, с чем ее едят, чем комета отличается от звезды и все такое?
Ну, многие вопросы просто разом снимутся, если вы придете на астрономическое наблюдение. Ну, то есть, когда вы увидите, как выглядит тот же Юпитер на небе, как звезда, например, когда вы смотрите уже в телескоп, вы видите, что это такой шар, а рядом еще звездочки. Это спутники у Юпитера, например, да? Вы можете на Юпитере разглядеть немножко цвет облаков даже, или знаменитый вот этот ураган, большое красное пятно, который 300 лет уже там вот наблюдается, никуда не уходит этот циклон. То есть вот, когда вы, собственно, взглядом это увидите, ну, пусть, может, не самое лучшее изображение, как у телескопа Хаббл. Сравните потом с картинками, и вы все поймете. То есть у вас появляется личный опыт наблюдений, и тогда...
Внимание вопросы... пространства вот этого космического.
Да, да. Вот этого самого пространства, которое формируется. Поэтому некоторым бывает трудно что-то понять, но в целом любопытство есть, и это очень здорово.
А введение уроков астрономии в школе, о котором говорили в последнее время, насколько, по-вашему, поможет, так ликбезно поможет снять общую неграмотность в этих вопросах?
В целом, я думаю, что оно поможет. Единственное, что тех детей, которых можно было бы замотивировать заниматься более углубленной астрономией, мы уже опоздали, потому что это надо делать, ну, где-то вот с среднего возраста.
То есть, если астрономия, то не в 10-11, а
да,
там начинается...
Да, вот, например, с 5-6 класса. Вот. Я вот, например, даже с 4 класса детей приглашаю в астрономический клуб. Есть у меня те, которые даже со 2-3 класса хотят, экспериментально я им предлагаю походить. Если получается, значит, все, занимаются даже с этого возраста.
И, наверное, уже будем заканчивать постепенно, остается у нас буквально минутки полторы. Ну, хорошо, сейчас комета, парад планет до конца июля. А в ближайшее время что еще мы ждем с точки зрения астрономии?
У нас август – это самый романтический месяц, когда мы можем наблюдать Персеиды, метеорный поток. Кстати, метеорный поток Персеиды – это тоже влияние кометы. Вот все вот эти метеорные частицы, когда мы видим, что там пролетает звезда, там горящая по небу, да, как мы в быту называем это, да, на самом деле это ледяная частичка хвоста кометы. Просто Земля пересекает в этот момент орбиту кометы, и там эти частички льда находятся, они попадают в нашу атмосферу, и мы видим вот эти пролеты, треки.
Персеиды – это август, а дальше?
Август, да. Август и сентябрь – это хорошее время для наблюдения Млечного Пути. И я приглашаю, у меня есть тоже такой формат интересный, прогулка по Млечному Пути называется. Мы наблюдаем Млечный Путь визуально в телескоп, самые разные интересные объекты, потому что там максимально толща звезд. То есть вы, если наведете туда бинокль даже, вы увидите, как звезды все... Чем они дальше, тем более они тускло становятся, проходят, и это все звезды. И даже вот темное серое пространство – это тоже свет от звезд, который до нас с трудом доходит.
А если мы будем брать такие природные явления, как те же самые кометы или, там, не знаю, парады планет или что-то подобное, затмение, до Нового года еще что-нибудь увидим?
До Нового года вот у нас, ну, затмение, правда, в Аргентине, да, у нас противостояние Марса.
Так, это что?
То есть сейчас уже в июле мы наблюдаем противостояние Юпитера и Сатурна. То есть самая короткая дорожка появляется до этой планеты. Это значит, что она в самом лучшем положении для наблюдений. То есть если вы наведете туда телескоп, вы увидите обязательно кольцо у Сатурна, увидите Титан, спутник. Вот. И Марс, он сейчас виден, но именно в октябре будет максимально удобное положение для его наблюдения. Именно в этом году должны запустить туда ракеты с разными космическими миссиями, потому что Марс раз в два года сближается с Землей, и мы не можем каждый год туда отправлять ракету, мы только раз в два года можем туда отправлять. Поэтому противостояние – это такой важный момент, когда появляется самая короткая дорога до Марса.
Ну что, Сергей, мне кажется, надо сказать, где вас искать, потому что так много было сегодня призывов на различные какие-то вот экскурсии звездные. Наверняка будут желающие.
Да, где, как вам группа обратиться? ВКонтакте, Астроклуб, Телескоп. Ну, вот. Вот, да. И, либо меня просто находите, Сергей Полищук, в социальных сетях. И, в общем, все увидите.
Ну что ж, спасибо вам большое, Сергей. Мы вернемся в эту студию с Анной Букатовой буквально через 5 минут. Сейчас на Эхе новости. Ну а потом будем переходить к завершающей теме нашего дневного разворота.